Воздух был напоен ароматом этих цветов. Прелесть их утоляла душевную муку Дориана. Шагая за вазами, он забрел на рынок. Стоял и смотрел, как их разгружали. Один возчик в белом балахоне предложил ему вишен. Дориан поблагодарил и стал рассеянно есть их, удивляясь про себя тому, что возчик отказался взять деньги. Вишни были сорваны в полночь, и от них словно исходила прохлада лунного света. Мимо Дориана прошли длинные вереницы мальчики с корзинами полосатых тюльпанов и желтых и красных роз, прокладывая себе дорогу между высокими грудами нежно-зеленых овощей. Под портиком, между серыми, залитыми солнцем колоннами, слонялись простоволосые и обтрепанные девицы. Другая группа их теснилась у дверей кафе на пьяцце. Неповоротливые ломовые лошади спотыкались на неровной мостовой, дребезжали сбруей и колокольцами. Некоторые возчики спали на мешках. Розовоногие голуби с радужными шейками суетились вокруг, клюя рассыпанное зерно. Наконец Дориан кликнул извозчика и поехал домой. Минуту-другую он постоял в дверях, озирая тихую площадь, окна домов, наглухо закрытые ставнями или пестрыми шторами. Небо теперь было чистейшего опалового цвета, и на его фоне крыши блестели, как серебро. Из трубы соседнего дома поднималась тонкая струя дыма, и лиловатой лентой велась в перламутровом воздухе. В большом золоченом венецианском фонаре, некогда похищенном, вероятно, с гондолы какого-нибудь дожа, и висевшем теперь на потолке в просторном холле с дубовыми панелями, еще горели три газовых рожка, мерцая узкими голубыми лепестками в обрамлении белого огня. Дориан погасил их и, бросив на столик шляпу и плащ, прошел через библиотеку к двери в спальню, большую осьмиугольную комнату в первом этаже, которую он в своем новом увлечении роскошью недавно отделал заново и увешал стены редкими гобеленами времен Ренессанса, найденными на чердаке его дома в Селби. В ту минуту, когда он уже взялся за ручку двери, взгляд его упал на портрет, написанный Безилом Холлоордом. Дориан вздрогнул и отступил, словно чем-то пораженный. Затем вошел в спальню. Однако, вынув бутоньерку из петлицы, он остановился в нерешительности. Что-то его, видимо, смущало. В конце концов он вернулся в библиотеку и, подойдя к своему портрету, долго всматривался в него. При слабом свете, затененном желтыми шелковыми шторами, лицо на портрете показалось ему изменившимся. Выражение было какое-то другое. В складке рта чувствовалась жестокость. Как странно. Отвернувшись от портрета, Дориан подошел к окну и раздвинул шторы. Яркий утренний свет залил комнату и разогнал причудливые тени, прятавшиеся по сумрачным углам. Однако в лице портрета по-прежнему заметна была какая-то странная перемена. Она даже стала явственнее. В скользивших по полотну ярких лучах солнца складка жестокости у рта видна была так отчетливо, словно Дориан смотрелся в зеркало после какого-то совершенного им преступления. Он вздрогнул и, торопливо взяв со стола овальное ручное зеркало в украшенной купидонами рамке слоновой кости, один из многочисленных подарков лорда Генри, погляделся в него. Нет, его алые губы не безобразила такая складка, как на портрете. Что же это могло значить? Дориан протер глаза и, подойдя к портрету вплотную, снова стал внимательно рассматривать его. Краска, несомненно, была не тронута. Никаких следов подрисовки. А между тем выражение лица явно изменилось. Нет, это ему не почудилось. Страшная перемена бросалась в глаза. Сев в кресло, Дориан усиленно размышлял. И вдруг в его памяти всплыли слова, сказанные им в мастерской Безила Холлоорда в тот день, когда портрет был окончен. Да, он их отлично помнил. Он тогда высказал безумное желание, чтобы портрет старел вместо него, а он оставался вечно молодым, чтобы его красота не поблекла, а печать страстей и пороков ложилась на лицо портрета. Да, он хотел, чтобы следы страданий и тяжких дум бороздили лишь его изображение на полотне, а сам он сохранил весь нежный цвет и прелесть своей тогда еще впервые осознанной юности. Неужели его желание исполнилось? Нет, таких чудес не бывает, Страшно даже и думать об этом. А между тем, вот перед ним его портрет со складкой жестокости у губ. Жестокость? Разве он поступил жестоко? Виноват во всем не он, виновата Сибилла. Он воображал ее великой артисткой и за это полюбил. Она его разочаровала. Она оказалась ничтожеством, недостойным его любви. Однако сейчас он с безграничной жалостью вспомнил ту минуту, когда она лежала у его ног и плакала, как ребенок. Вспомнил, с каким черствым равнодушием смотрел тогда на нее. Зачем он так создан? Зачем ему дана такая душа? Однако разве и он не страдал? За те ужасные 3 часа, пока шел спектакль, он пережил столетия терзаний, вечность мук. Его жизнь уж во всяком случае равноценна ее жизни. Пусть он ранил Сибиллу навек, но и она на время омрачила его жизнь. Притом женщины переносят горе легче, чем мужчины, так уж они созданы. Они живут одними чувствами, только ими и заняты. Они и любовников заводят лишь для того, чтобы было кому устраивать сцены. Так говорит лорд Генри, а лорд Генри знает женщин. К чему же тревожить себя мыслями о Сибилле Вейн? Ведь она больше для него не существует. Ну а портрет? Как тут быть? Портрет хранит тайну его жизни и может всем ее поведать. Портрет научил его любить собственную красоту. Неужели тот же портрет заставит его возненавидеть собственную душу? Как ему и смотреть теперь на это полотно? Нет-нет, все это только обман чувств, вызванный душевным смятением. Он пережил ужасную ночь, вот ему и мерещится что-то. В мозгу его появилось то багровое пятнышко, которое делает человека безумным. Портрет ничуть не изменился, и воображать это — простое сумасшествие. Но человек на портрете смотрел на него с жестокой усмешкой, портившей прекрасное лицо. Золотистые волосы сияли в лучах утреннего солнца. Голубые глаза встречались с глазами живого Дориана. Чувство беспредельной жалости проснулось в сердце Дориана. Жалости не к себе, а к своему портрету. Человек на полотне уже изменился и будет меняться все больше. Потускнеет золото кудрей и сменится сединой. Увянут белые и алые розы юного лица. Каждый грех, совершенный им Дорианом, будет ложиться пятном на портрет, портя его красоту. Нет-нет, он не станет больше грешить. Будет ли портрет меняться или нет, все равно этот портрет станет как бы его совестью. Надо отныне бороться с искушениями и больше не встречаться с лордом Генри или, по крайней мере, не слушать его опасных, как тонкий яд речей, которые когда-то в саду Безила Холлорда впервые пробудили в нем Дориане жажду невозможного. И Дориан решил вернуться к Сибилле Вейн, загладить свою вину. Он женится на Сибилле и постарается снова полюбить ее. Да, это его долг. Она, наверное, сильно страдала, больше, чем он, бедняжка. Он поступил с ней как бессердечный эгоист. Любовь вернется, они будут счастливы, жизнь его с Сибиллой будет чиста и прекрасна. Он встал с кресла и, с содроганием взглянув последний раз на портрет, заслонил его высоким экраном. Какой ужас! Пробормотал он про себя и, подойдя к окну, распахнул его. Он вышел в сад на лужайку и жадно вдохнул всей грудью свежий утренний воздух. Казалось, ясное утро рассеяло все темные страсти, и Дориан думал теперь только о Сибилле. В сердце своем он слышал слабый отзвук прежней любви. Он без конца твердил имя возлюбленной, и птицы, заливавшиеся в росистом саду, как будто рассказывали о ней цветам.